Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В эфире воскресная программа «Радио Свобода». У микрофона Михаил Соколов и наш гость Олег Толкачев, представитель правительства Москвы в Совете Федерации, заместитель председателя Комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности Совета Федерации. Вопросы задают журналисты Жозе Мильяжс, португальское информагентство «Луза» и Борис Устюгов, обозреватель газеты «Известия». Напомню нашим слушателям, что до Совета Федерации Олег Толкачев был длительное время первым заместителем мэра Москвы в правительстве столицы, руководителем департамента государственного и муниципального имущества. Знаете, я бы начал с такой актуальной темы, которая всех в Москве точно волнует. Это все-таки транспорт. Я посмотрел не так давно, Временная комиссия Совета Федерации по подготовке законодательных предложений по вопросам выполнения столичных функций обсуждала как раз эту тему транспортную. Ну, по-моему, тут понятно, что проблем много. А, Олег Михайлович, до чего договорились, собственно, принципиально?
Ну, я думаю, наверное, каких-то революционных мы тут мнений не высказали. И тем не менее, мы самым тщательным образом проанализировали те возможности, которые сегодня видим в городе для развития транспорта. Причем мы, конечно, смотрели не только Москву, может быть, Москву как базу. Мы смотрели вообще ситуацию в крупных городах Российской Федерации. Но, тем не менее, раз мы говорим о Москве, то давайте про Москву немножко и потолкуем. Наверное, все-таки первым таким главным пунктом, первым номером программы надо назвать проблему, надо назвать вопросы развития московского метрополитена. Потому что это самая серьезная тема, и если уж так упрощать, говорить грубо, город остался с этой проблемой один на один. Никогда, ни в какие годы государство не уходило от решения проблемы развития метро. Сегодня, на текущий год, наверное, на начало следующего, сформулировано, понятно, сформирована программа развития, и есть практически по большинству разделам, ну, почти по всем разделам, есть финансирование. Но финансирование это выглядит таким примерно образом. Из где-то 25-27 примерно миллиардов, которые пойдут в этом году на развитие метрополитена, где-то 23-24 это деньги города. Остальное это в той или иной форме деньги государственной Российской Федерации. Ну, вообще-то, при таких пропорциях, при таком соотношении могут быть проблемы в самое ближайшее время. Так не получится строить политику, так не получится развитие вот этой политики. Мы ставим вопрос о том, что от сегодняшней пропорции 20 на 80, ну, 80 город, 20 федерация, которая все равно не выполняется. Сегодня все-таки надо переходить к нормальному, разумному финансированию пополам, 50 на 50. Тогда, наверное, эта проблема будет выглядеть более предпочтительно. И тем не менее, сегодняшняя нагрузка на метрополитены вообще в России, в частности на московский, она, ну, в разы, по разным оценкам, 2,5-3 раза превышает те оптимальные возможности, метрополитен справляется, но я говорю о нормативах, о тех нормативах, которые были заложены при строительстве метро. Так вот, развитие идет, метрополитен развивается, но мы хотели бы видеть это развитие, ну, в гораздо большей степени. Причем видеть его не на один год, на два года, а видеть его как минимум на пятилетку, а лучше на 10-15 лет вперед. Вот тогда можно говорить о том, что эта проблема... Ну, если не будет решено, то, по крайней мере, понятны принципы решения, принципы развития, так сказать, вне уличного транспорта. Это одна часть. Я, наверное, сейчас прервусь, потому что очень много можно говорить об этом. Ну, что касается транспортной проблемы наземной. Вообще-то с ней сталкиваются все города и в Европе, и в Новом Свете. Эта проблема известная. И, конечно, когда города, по крайней мере, города такие, ну, исторические, такие как Москва, Санкт-Петербург, да, в общем-то, и Нью-Йорк сталкивается с той же самой проблемой, формировались, то, разумеется, таких даже наметок не было, что на 10 жителей 3 автомобиля. Это нечто совсем современное. другие нормативы, другие планы, другие, как сказать, параметры были. И тем не менее это есть. Что делать? Наверное, какие-то запретительные, ограничительные меры, то, что, скажем, сделано в Лондоне. Там это, эти ограничения, они такого финансового плана. Там, ну, в разные дни по-разному, ну, где-то так масштаб от 12 до 15 фунтов въезд в центр города, поэтому, когда, значит, на уровне 30 долларов за одну поездку выкладываешь, то, в общем-то, так, ну, может быть, один раз и съездишь, а уже так регулярно кататься, в общем, вопросы возникают. Я не думаю, что этот путь для Москвы перспективен, вот такого плана ограничения. Запреты просто на въезд, любой въезд, тоже бесполезный, бесперспективный путь. Представляется все-таки более правильным, это, конечно, развитие дорожной сети, строительство, в том числе строительство четвертого кольца. Но это время, а хотелось бы видеть решения какие-то более близкие сейчас, сегодня. Перехватывающие стоянки, да, интересно, они уже работают, две, по крайней мере, работают. Пока не берусь так вот подробно оценить эффективность, думаю, что она есть, приличная эффективность, но все-таки надо набрать бы статистику, чтобы посмотреть, насколько это эффективно. А вот парковочные места, вот это, наверное, самая горячая точка. Потому что то, что творится на улицах, когда автомобили бросают, ну, в общем, где угодно, разве что только не в скверах, не на детских площадках, ну, это и есть тот самый коллапс, который мы видим. Поэтому на вот заседании комиссии подробно говорили о том, что помимо мер строительных, помимо мер финансовых, помимо мер таких вот мер развития инвестиционных, ну, нравится или не нравится, но нужны меры законодательного плана. И без принятия закона, причем закона федерального, закона даже не местного, о тех правилах, увы, скажу так, ограничениях, в крупных городах, ничего без этого не получится. На парковке, на стоянке, ну, вообще-то говоря, справиться с этой проблемой, по крайней мере, вот сейчас, сегодня, боюсь, что не удастся.
Борис Устилов, пожалуйста.
В связи с этим, может быть, вопросы. Наверное, ни в одном городе мира нету такой ситуации, когда вот это, если взять дороги, да, когда все абсолютно выезды из города, они контролируются и перекрыты милицией. Да, и осталась только одна полоса, все остальное закрыто бетонными блоками. Невозможно выехать из МКАДа. Да? То есть это не законодательная проблема, это проблема
чисто административная. Вы абсолютно правы. Но вот давайте вместе посмотрим. Все-таки мы говорим о разных вещах. Да, конечно, очень неприятная ситуация, когда перекрыто, когда... Понятно. Но что мы видим вот в Москве, вот буквально сейчас, 8 мая, накануне Дня Победы, опять 8 килограмм, так сказать, взрывчатки, пластит, опять, так сказать, 3 дня разминирования, эвакуации жителей. Ну, слава богу, обошлось без каких-то там потрясений, без взрывов, без разрушений. Но факт-то налицо, ну вот он.
Да? Но это во всем мире так.
Ну, боюсь, что все-таки не...
Ну, знаете, эти заставы феодальные, они не очень-то помогают.
Ну, да. Ну, они пошли в город с этой.
Да, да. Это уже в городе
еще
нашли.
Раз, еще раз. Ну, в городе. То есть я хочу сказать, я не о том, что помогают или нет. Я все-таки говорю о том, что, ну, не от слишком счастливой жизни все это сделано. От того, что все-таки вот эта угроза-то, она существует.
Олег Николаевич, поэтому... ощущение такое, что просто очень много, вот Борис правильно это отметил, действительно, очень много разнообразных мелочей вроде бы, да, которые вот в комплексе действительно парализуют движение в городе и так далее. Вот, кстати, газета «Известия», я с интересом читал, большая была статья, например, о том, что, ну, десятки улиц в Москве, они как бы прерваны железными дорогами и так далее. Для того, чтобы, собственно, сделать там развязки, не очень много нужно денег. А строятся какие-то гигантские сооружения. Вот четвертое кольцо, еще что-то. А вместо этого можно было бы вот по мелочам, да, разрядить это движение в городе.
Миш, я не буду, как говорится, ни спорить, ни соглашаться. Я скажу только, что проблема не такая простая, вот как кажется, она комплексная. И то, что власти ее решают, власти ее занимаются, это точно. Вот это я отвечу, ну, с металлом в голосе. То, что, в общем-то, есть какие-то разумные предложения, ну, то же самое, там, Садовое кольцо в одну сторону и так далее, вопросы эти все дискуссионные, спорные, дискуссионные. Но все-таки, вот еще раз, главное, я об этом уже говорил, и здесь говорил в редакции, это не просто расширение дорог. Вспомните, вот, 10 лет назад строительство МКАД представлялось, ну, панацеей от всего. То есть такой дороги просто не было нигде поблизости. То есть, ну все, мы будем 15-20 лет свободно там двигаться. Прошло 3 года, и любое, так сказать, потрясение, любая авария, любое ЧП на МКАД — это пробка многокилометровая и многочасовая. Понимаете? Поэтому все-таки, с уверенностью говорю, с нескольких сторон надо двигаться. И строительство, и решение вот этих небольших проблем. Абсолютно правильно говорите. И повторяю свою мысль, убежден в этом, уверен. Пока не будет вот все-таки в обществе осмысленно, осознанно, что наведение порядка в собственном доме зависит от нас самих, то есть разруха не в головах, а разруха в сортирах. То есть нужно не бросать автомобили посреди дороги. Вот пока мы вот этого не увидим сами, ну, уверяю вас, со всех сторон надо двигаться.
Жаза, пожалуйста.
Тут у меня даже несколько вопросов появляются. Вот самые простые, но такие глобальные. Но почему, например, нельзя в МКАДе запретить ваши грузовики днем ехать, а ехать только ночью? Это Жаза. Первый вопрос. Второй. Проблема с метро там и движение в город, ну, это, конечно, большая проблема. Но как можно позволять, например, строить? Например, я живу в районе Юго-Запада, но там свободное место не останется. Они строят повсеместные огромные дома там, будут там жить еще тысячи и тысячи людей. Но куда эти людей и на какие транспорты они поедут? Ехать сейчас на метро в пиковый час, войти и выйти из станции, это уже опасно, потому что там столпотворение народа. И потом есть вот элементарный такой вопрос. Почему в Москве на дороге нарисованы зебры, идут женщины с детьми, с колясками, или иду я, перехожу по этой зебре. Понимаете, если я не остановлюсь, машина меня подавит. Но почему нельзя так делать, чтобы водители элементарные соблюдали такой правило, что на зебры это для нас?
А знаете, я между прочим, разговаривал с одним из сотрудников ГАИ, руководителя, он мне сказал, а мы не можем поставить каждому переходу милиционера. Хотя в некоторых городах России так делают, ставят каждому переходу милиционера. Это происходит примерно полгода, после чего все привыкают, что надо останавливаться.
Коллега уважаемая, я вот разделяю вашу такую горячность, но все-таки думаю, что будет более, ну, объективно, более правильно, если мы будем говорить о каких-то вещах конкретных, потому что только если вот мы погрузимся в эмоции, я боюсь, что мы уйдем вот в такое, ну, эмоциональное возмущение, не более того. Но что касается конкретно вашего вопроса, видите, насчет вечернего, ночного подвоза, вы правы в каком смысле, что такие решения по запрету въезда автомобильного тяжеловесного транспорта в город, они приняты, и они действуют. И вы не увидите в пределах Садового кольца большегрузного транспорта днем, они ездят ночью. Что касается МКАД, то такой возможности запретить движение по этим дорогам, так сказать, дневным, ну, это тут же поднимется крик о правах человека и так далее, и так далее. Тут не все так просто с законодательной точки зрения. Что касается зебры, я разделяю вот эти ваши эмоции, но вот хочу вам сказать, по-моему, если не путаю, кажется, 90 лет явления Богородицы в Фатиме. И я знаю этот город, я там был, и там тоже есть свои проблемы по парковкам, если вы это знаете, когда туда приезжают, так сказать, помолиться.
Ну да, когда полмиллиона человек.
Да, да, когда полмиллиона человек, то там тоже, так, понимаете, на зебрах там, да, творится черт знает, да, что. Вы согласны со мной?
Да, согласен.
Ну, конечно. Поэтому вот это вот ответ на ваш вопрос, он все-таки зависит от конкретных обстоятельств.
А как насчет строительства? Ну, хотя бы в пределах Садового кольца нельзя как-то ограничить строительство крупных торговых центров?
Да вы правы, уже принято решение.
Ну как, под Пушкинской площадью будет развязка вместе с торговым центром?
Миша, секунду. Давайте все-таки вот будем объективны. Первое. Решение о прекращении принятия принятия к рассмотрению проектов нового строительства в Центральном административном округе Москвы принято. Это решение состоялось. Это факт. И ни одного нового офисного здания, так сказать, строиться не будет. Но все-таки давайте четко и ясно скажем, о чем мы говорим. Мы говорим о том, что не будут возникать новые проекты. Те проекты, которые уже приняты, по которым разработана документация, которые находятся в стадии, так сказать, строительства, я уж не говорю там о проектировании и так далее, эти объекты будут достроены. Тут надо быть человеком объективным. Поэтому новых проектов не принимать, решение принято не рассматривать, не подавать, нет, выпускать распорядительные документы, не выпускать контракты по ним, так, не проводить конкурсы. Но предыдущие достроенные будут, это факт. Если, скажем, организация, ну, частная фирма или там какая-то акционерная, затратила деньги на ИРД, или там АРИ сейчас называется, и документы все имеются, ну, вообще-то говоря, это просто так взять и вот сказать, нет, все, завтра нет, ну, это подсудное дело, так нельзя, это нарушение всего, чего только можно.
Я напомню, что Олег Толкачев, представитель правительства Москвы в Совете Федерации, отвечает на вопросы журналистов. Пожалуйста, Борис Устюгов, газета «Известия».
Вот у меня маленькое дополнение. Мы посмотрели статистику по вводу офисных площадей в этом году у компании «Кушман и Вейкфилд». Ставился рыба-кобылка. И по сравнению с существующими площадями, без учета Сити даже, до конца этого года должно быть построено, или до конца 2008, кажется, года должно быть построено, ну, уже по проекту, вдвое больше, то есть еще столько же, сколько есть сейчас, именно по центральному округу. Это существующие проекты. То есть фактически это решение о прекращении строительства, оно как бы, ну, фактически ничего не дает, потому что все равно это...
Ну, насчет строить. Ничего не дает, этого зря.
Но, может,
дает,
вперед так? На 10 лет дает.
Да, дает, дает, дает. Но, с другой стороны, согласитесь, больше. Если решения были приняты, они были приняты законным порядком, и компании, фирмы вложили деньги в разработку документации, вложили деньги в освоение участка, в выводы, в перекладки, и сейчас сказать, что нет, ты не будешь строить, ну, вообще-то это нарушение всех возможных прав, это, наверное, тоже так. Тут-то вы не будете спорить.
Нет.
Рябокобылки я знаю хорошо, у них интересная статистика. Я не берусь сейчас оценить, правда это или нет, что, значит, вот за два года ввести ровно столько же. Тут я боюсь преувеличения все-таки, так? Но то, что вот только сейчас по размерам торговых площадей Москва наконец-то начинает подходить к тем нормативам, которые есть в Европе, и то не превышать, а только подходить. По памяти говорю, в Лондоне это на 1000 жителей, там, по-моему, 800 метров торговых площадей. В Париже, я повторяю, надо проверять по памяти, говорю, где-то 650-700. Португалия, Испания где-то, значит, на уровне 550-600. В Москве где-то, вот, значит, 400-450. Только-только вот сейчас начинается этот показатель, так сказать, приближаться. Так что тут никакого перехлёста-то нет пока еще.
Жозе, пожалуйста.
Я хотел задавать вопрос, хотя это международная политика, но касается города Москва. Объясните мне, пожалуйста, если сможете, конечно, как это возможно, что кучка молодых людей могут себе позволять выйти на улицу, оскорблять там послов в других странах, и милиция смотрит и ничего не делает. А когда в других моментах милиция больше демонстрантов и бьют так, что этот самый мало не показывается.
Я здесь как раз соглашусь с вами в очень простой мысли, что при всем том, что наше общество, наша страна и москвичи категорически не приемлют вот эту всю ситуацию там, с переносом памятников, с осквернением могил, с гробокопательством.
Ну, осквернения-то там не было.
Еще раз. Ну, для нас она понятна. Но это абсолютно не значит, совершенно недопустимо заниматься вот этим вот давлением на посла. Неважно, кто это, посол Эстонии или это, скажем, посол Швеции, вдруг, как говорится, начали на машине которого вымещать какие-то свои недовольства. То есть я тут совершенно точно с вами согласен, что работа посольств по-любому, в любом случае, должна быть организована таким образом, чтобы посол не чувствовал себя в опасности. То есть безопасность должна быть соблюдена по-любому. Но определенного рода взгляды молодых людей, ну, они высказываются во многих странах.
Это возможно в любой стране, я с вами соглашусь.
Конечно.
Но это когда идут какие-то большие движения. А это движение молодой, мы знаем, кем он создан, кто его управляет. И поэтому я вот спрошу, что кого-нибудь наказали за это безобразие? начальник по милиции, там, не знаю, ну, кого-нибудь.
Ход. Я думаю, что вы не совсем по адресу обращаетесь, но то, что у меня есть сведения, то я знаю, что наказан начальник московского ОМОНа, поэтому тут я вам легко отвечаю.
А все-таки почему действительно двойной стандарт? Вот каким-нибудь нашим местным можно проводить грандиозные манифестации в Москве, а тем, кто не согласен с властью, им постоянно отказывают, куда-то переносят, отодвигают, не дают пройти. Вообще принципиальное что? Позиция московской власти, что шествий не должно быть, которые не лояльны к власти. То есть одним можно ходить, другим нельзя.
Значит, если мы говорим о том, о чем мы говорили с самого начала, о работе, так сказать, дипмиссии, то я уже ответил.
А
твердо и ясно, категорически. Никаких отклонений не может. Дипмиссии должны работать в нормальном свободном режиме. Никаких тут не может быть, как говорится, иных точек зрения. Абсолютно ясно. Протесты – это другое дело. Они должны быть как-то структурированы. То есть тут картинка для меня, например, совершенно ясна. Теперь, что касается шествий и митингов. Это чуть иное. Это не то, о чем мы говорили перед этим. Ну, наверное, какой-то такой вот полной, абсолютной взвешенности, я так понимаю, все-таки нет нигде, и вряд ли мы, когда ее увидим, такую, знаете, вот абсолютную взвешенность. Ну, вот, например, давайте посмотрим на простую, так сказать, ситуацию. Даже в Европе. Где-то в каких-то странах, скажем, законодательство разрешает всякого рода там однополые штуки и так далее. Браки там, не браки, по-разному называются. В некоторых странах, в частности, в католических, там более такой, ну, жесткий запрет на всю вот эту. В протестантских чуть более толерантные отношения. Никто не говорит о том, что нужно одинаково все это воспринимать. В России, например, общество, я свою точку зрения выскажу, думаю, что она как-то отражает ту точку зрения. Я не говорю, что большинство всегда право. Я говорю о том, о фазовом объеме, что это вряд ли будет в большинстве общества поддержано. Это будет восприниматься все-таки как не просто отклонение, перверсия, а как именно, ну, грех где-то там на уровне сатанизма, так сказать. Не хочу тут ярлыки навешивать, не моя эта задача. Я говорю немножко о другом. Но есть страны, и мы их хорошо знаем, где руководители стран, мэры городов крупнейших, вообще-то говоря, являются такими яркими лидерами вот этих всех движений. Это Берлин, это Париж. Ничего необычного здесь нет.
Да, поэтому... Они упрекают Юрия Михайловича, ну, Лужкова, ну, что он не разрешает гей-парады.
Юрий Михайлович, это вы с ним поговорите, я немножко не об этом. Я хочу сказать, что такой одинаковой взвешенности в каждой стране, ну, найти, наверное, невозможно.
Спасибо. Олег Толкачев, представитель правительства Москвы в Совете Федерации, отвечает на вопросы журналистов Жозе Мильяжеса и Бориса Устюгова. И мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве, 14:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт в ходе спецоперации убит один боевик, ранены 3 милиционера. Операция продолжается. В Петербурге убит преподаватель еврейской гимназии. Тело Дмитрия Никулинского с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в подъезде дома. Правозащитники не исключают, что убийство совершено на почве межнациональных отношений. Сын Анны Политковской получил присужденную его матери посмертно премию Тициана Терцани. Это международная литературная премия, присуждается за произведения, поднимающие острые вопросы в отношениях Востока и Запада. Власти Афганистана подтвердили гибель одного из лидеров движения «Талибан» Мулы Дадулы. В заявлении МВД Афганистана говорится, что Дадула был убит вчера в бою на юге страны в провинции Гельмент. Иран дал согласие на переговоры с США о путях обеспечения безопасности в соседнем Ираке. Об этом сообщил сегодня представитель МИД Ирана Мохаммад Али Хосейни. По его словам, детали предстоящих переговоров будут обнародованы на будущей неделе. Растет число жертв теракта на севере Ирака. По последним данным, при взрыве заминированного грузовика в курдском городе Махмур погибли по меньшей мере 30 человек, 50 ранены. На границе Афганистана с Пакистаном произошла перестрелка между пограничниками. По данным пакистанских военных, убиты по меньшей мере 7 афганских солдат. Миротворцы подтвердили информацию о перестрелках в зоне грузино-осетинского конфликта. В субботу вооруженные столкновения произошли в районе населенных пунктов Эргнети, Никози и Тамарашени. Ранены грузинский полицейский и житель Цхинвали. В парламент Армении прошли, по предварительным данным, 5 партий. Лидирует правящая республиканская партия, почти 34% голосов. Замыкают список оппозиционной партии «Страна закона» и «Наследие». Певица Сербии Мария Серифович стала победительницей музыкального конкурса «Евровидение 2007».
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. У микрофона Михаил Соколов и наш гость Олег Толкачев, представитель правительства Москвы в Совете Федерации, зампредседателя Комитета по экономической политике, предпринимательству и собственности. Вопросы журналистов Жозе Мельяжеса и Бориса Устюгова. Борис, пожалуйста, ваш вопрос.
Ну вот касаясь предыдущего, очевидно, из-за разности менталитетов теперь пресс-секретарь мэра Москвы не может въехать в Великобританию. А по поводу жизни в Москве вы сказали, что от нас все зависит, да, и мы сами себе как бы в клозетах у нас. Но ни для кого не секрет, что все в Москве абсолютно административно контролируется исполнительной властью. И от строительства до экономической политики и распределения тех же парковочных мест, потому что все парковочное пространство в Москве, например, принадлежит ГУП ГСПП, да. И все это за 6 лет как бы не решается, и продолжается эта уплотнительная застройка. То есть город, он не для жителей, в общем, а для исполнительной власти. Такое как бы складывается чувство. У вас такого нет? Относительно демократии вообще в Москве. Да.
Система плохо реагирует на раздражители снизу, я бы добавил.
Ну, давайте поговорим. Что касается меня, я родился в Москве, я объехал весь, не только Россию, весь Советский Союз и многие страны зарубежные, но Москва для меня это город вот мой, где я вырос, жил, учился, женился, крестился и так далее. Поэтому сказать так, что город не для москвичей, я, конечно, не смогу ответить на это. Я думаю, что все-таки для москвичей. Я думаю. То, что лучше или хуже реагирует власть на запросы, ну, вопрос, скажем так, дискуссионный. Почему? Например, если говорить о социальных проблемах, пенсии, пособия, там, лекарственное обеспечение и так далее, и так далее. Мое, вот лично мое мнение, что хотите со мной делаете? Исполнительная городская власть реагирует на запросы москвичей существенно лучше, чем в любом другом регионе России. Вот
бюджет какой? Делать? Знаете, создать бюджет другую федеративную создать. Систему, еще надо, у Москвы столько еще денег надо не
получить,
будет.
Еще надо получить. Я думаю, что у Москвы-то, в общем, деньги будут всегда при любой системе, и в этом и состоит талант руководителя. Причем, посмотрите, например, вот новая генерация губернаторов, они, вот эта новая генерация, все-таки на первом месте они занимаются проблемами. Как раз создание нового образа своих регионов. Ну, не будем далеко ходить, но та же самая Московская область. На порядок вырос бюджет в области. Другие, могу привести пример, так сказать, по каждому. Вот если тот, кто не умеет это делать, те, ну, как говорят, лузеры, те вот там, та же Амурская область, не хочу тут погружаться.
Нет, все так это просто с Амурской областью.
Наверное.
Там и политика есть.
Наверное, есть и политика.
И с Единой Россией губернатор ссорился.
Наверное, есть политика. Но, еще раз говорю, бюджет, это, наверное, главное и основное, чем должна заниматься, ну, подготовка бюджета. Принимают законодатели, исполнительная власть его предлагает, формирует. Поэтому бюджет-то будет в Москве. Если говорить вот о социальной части, то все-таки нацелена политика на москвичей. Если мы говорим конкретно об уплотнительной застройке, о том, что всегда ли вот эти запросы находят свое адекватное воплощение, ну, это столица. Вот смотрите, давайте вместе обсудим вот один такой вопрос, допустим, касающийся москвичей. Какие шаги нужно предпринять, чтобы жилье, которое продается в городе, оно продается по рыночным ценам, вот есть спрос, есть предложение, оно было доступно горожанам. Вот как только власть начинает делать шаги в сторону, причем легкие, спокойные, скажем, предлагает фирмам, тем, которые ведут стройку, зарезервировать определенное количество метров или квартир для продажи москвичам. Причем постараться это сделать без особого нажима, в каком-то таком, ну, относительно добровольном ключе. Вот как только эти идут, начинаются разговоры, что продайте часть очередникам, продайте, не отдайте, за деньги продайте. Тут же начинается крик, не рыночные отношения, тут же начинается разговор.
Вы москвичей субсидируете.
Понимаете?
Например,
поэтому,
если хотите.
Поэтому, вот найти баланс между интересом жителей, а это город, это ну, селение, это селитьба, селитебная территория, жители. И вместе с тем, это столица, это место, где работают крупнейшие компании, банки, офисы, ну, органы исполнительной законодательной власти, государства, высшие посольства, весь бомон, все представительство здесь. Вот это вот самое большое искусство, найти, так сказать, вот этот вот баланс. И сказать так, что власть совершенно не стремится к этому, ну, я бы так не горячился. Я все-таки, вот лично мое мнение, поверьте, что нацеленность власти – это решение проблем москвичей.
Жаза, пожалуйста.
Извините, пожалуйста. Тогда, если, ну, я верю, что власти стараются решать проблемы москвичей, ну, как, например, можно объяснить цены на недвижимость, те же самые квартиры в Москве? Они же огромные, запредельные.
Падать, говорят, стали.
Падаю, я не видел.
А вы полагаете, что если власть скомандует поезд «Стой, ать-2», то цены вот так возьмут и дружненько обвалятся? Ведь картинка-то достаточно понятная. Ну вот, допустим, возьмем ту же Португалию. Ну, небольшая страна, но есть своя ментальность. Есть северная Португалия, есть центральная, есть южная. Вам виднее, я не берусь тут рассуждать, но мне кажется, это три разных ментальности. Вы согласны со мной?
Совершенно верно.
Ну вот. Ну, например, житель Порту, житель там Фигейроша и житель, ну, условно, Лиссабона, это жители, это португальцы, они все португальцы, но вообще-то с разными взглядами.
Ну ничего, в Москве тоже много питерских теперь.
Оставим эту тему, это может быть отдельный разговор на эту тему. Но в России, даже, наверное, раньше, чем со времен Чехова, а уж с Чехова-то точно, все-таки вот желание жить именно в Москве, оно и в литературе, и где угодно, в истории, оно существует. Я не хочу никого принизить. Есть патриоты Ростова, так сказать, Тамбова, Нижнего Новгорода и так далее. Не сомневаюсь. Но вот определенный такой центр, что называется, тяготение, притяжение, ну, конечно, существует. Поэтому вот идет строительство. 5,5 миллионов метров в год. Все время, каждый год увеличивается доля, которая идет для молодых семей. Вот сейчас эта доля, так сказать, увеличилась в полтора раза, в следующем году в два раза по сравнению с предыдущим, 2006. Идет все время увеличение доли бесплатного жилья для очередников. 400 тысяч сейчас ну, снизу, там 900 тысяч подбирается снизу. За два года вот это вот будет увеличение. И тем не менее, на рынке то, что предлагается, ну ведь вы что, считаете, что это все москвичи покупают? Ну нет, конечно. Это покупают, так сказать, сейчас нет ограничений по регистрации, нет ограничений по прописке, пожалуйста. И я даже думаю, что это не профсоюз олигархов. Олигархи давным-давно решили все свои проблемы. Это люди, которые, ну, трудятся на просторах России, ну, может быть, там где-то и не в России, но это меньшая часть. А в России это отрасли добывающие, причем это ИТР, это рабочие, это те, кто зарабатывает вполне приличные деньги, которые хотят спасти эти средства от инфляции, вложить в недвижимость. Ну уж нравится или не нравится, но вот предпочитают Москву. Поэтому у каждого народа своя ментальность. Может, я опять же спутаю, вы меня поправьте. Но мне вот казалось, меня мои португальские друзья учили, научили одной любопытной португальской поговорке. Вот, казалось бы, один Иберийский полуостров. Мне говорят так, что у нас принято, в Португалии у вас, слова такие. Из Испании ни хорошего ветра, ни хорошей женитьбы. Я прав?
Верно, совершенно
вот так.
Верно.
Вот и у нас тоже, понимаете, еще Чехов написал «в Москву, в Москву, в Москву».
А если бы Москва была с Московской областью единым регионом, с общей инфраструктурой, с общеземельной политикой, вот с застройкой, не жались бы вот на эти точечные, так сказать, вещи, а спокойно бы расширялось строительство на Московскую область, вот если бы это был единый регион, было бы легче, цены бы начали бы падать или нет?
Ну, давайте я отвечу так. Вот мы целый день работали в Протвино, это город на границе Московской и Калужской областей. Там у нас было выездное заседание комиссии по жилищно-коммунальной реформе, и там есть довольно интересный, приличный опыт решения своих задач. Я сейчас не об этом. Но вот цены в этом городе, он интересный, это город физиков, он такой в лесу, красивый, компактный. Сейчас выше 2000 долларов за метр сегодня. Там строят, строят прилично. Не столько, может быть, в самом городе, сколько вот хотелось бы, могли бы. Хотя в области сейчас строят много. Но 2100, там, 2200, по разным объектам, по-разному. Я спрашиваю, разве такое было возможно где-то вот еще там, 2 года, 3 года назад? Нет, конечно. Поэтому думаю, что просто механическое вот объединение, оно, конечно, приведет к определенным там перетокам капитала, фирм, если бы это произошло. Конечно, привело бы, тут спора нет. Но я спрашиваю, выровняло бы это цены сильно? Я не думаю. Уже сегодня область по ценам, ну, в общем-то, догоняет. Повторяю, это граница с Калужской областью, это далеко, это 120 километров от Москвы, там 110. Ближнее Подмосковье, там до 30, так там цены, вообще говоря, тождественные. Посмотрите по любой площадке. Любой, Люберцы, там Красногорск, Павшино, там где угодно, одно и то же. Другой вопрос, социальная часть. Вот как это все могло бы перетекать, это вопрос интересный. Если говорить о том, будет ли, может ли быть такое объединение вот в ближайшие дни, там, месяцы, годы, лично мое мнение, что нет, этого не будет, этого не произойдет. Возможно ли оно на таких масштабах, там, 15 лет, 20 лет? Ну, думаю, та или иная форма интеграции произойдет. Произойдет вот именно потому, что экономики, ну, они и сейчас-то близки. Они не тождественные, но они проникают друг в друга. Видимо, они в большей степени проинтегрируются. Но сегодня говорить о каких-то там слияниях бесполезно. Не будет никаких слияний, это совершенно точно. То, что есть возможности земельные в Подмосковье, более такие богатые, чем в Москве, факт. То, что в Москве может быть, есть накопленный опыт, финансовые возможности, такие вот банковские возможности. Ну, тоже точно, тоже так. Поэтому ответ такой, финальный. Произойдет определенного рода наложение экономик, если хотите, такое слово скажу, интерференция. Вот это вот взаимодействие будет, обязательно будет. Слияние политических систем. Думаю, что на ближайшие 2-3 пятилетки мы не увидим. Точно не увидим.
Напомню слушателям Радио Свобода, в нашей московской студии Олег Толкачев, представитель правительства Москвы в Совете Федерации. Борис Утюгов, пожалуйста, ваш вопрос.
Вопрос как раз по политике и пятилеткам. В ближайшие 5 лет как вы расцениваете перспективу развития именно политической и системы исполнительной власти Москвы? Потому что не секрет, что нашему мэру 70 лет. Если даже его утвердят сейчас на 4 года еще раз, то так или иначе скоро Москва должна получить другого мэра. А рядом никого же нет с Лужковым.
Давайте так. Как это может вообще секрет выглядеть? Или не секрет, но 71 год в этом году, это, как говорится, медицинский факт, это точно. То, что Юрий Михайлович прекрасно выглядит, прекрасно себя чувствует, обладает колоссальным опытом, хочет, может работать, тоже, по-моему, ни для кого не секрет. Не собираюсь сейчас погружаться в эту тему, давайте немножко подождем, посмотрим, как все будет решаться, предлагает президент. Я думаю, что, на мой взгляд, произойдут определенные
решения. Но президенту тоже могут предложить, Единая Россия, ну, конечно, может, конечно, предложить,
Единая
Полпред
Россия,
может
Единая
предложить.
Россия, как сказать, своего лидера предлагать будет, так что не волнуйтесь, с Единой Россией тут все в порядке. Поэтому давайте немножко подождем, не будем сейчас заниматься гаданием на кофейной гуще. Могу сказать только одно, что по всем практически таким вот регионам лидерам решения произошли именно такие, что успешный лидер успешного региона был президентом поддержан. Я думаю, что и здесь это произойдет, но, повторяю, не будем сейчас погружаться.
Дополнительный маленький вопрос.
Вопрос все-таки в другом. Вы четко спросили, как будет развиваться вот эта система. Вот мне бы хотелось, чтобы в ближайшие 5 лет, а это тот срок, на который вот будет предлагаться не 4 года, а 5 лет, самое важное не потерять вот этот вот темп развития, который сейчас идет. Сейчас он очень приличный. Это 22,5-23% роста экономики в год. Такого нет, ну, не то, что там ни в одном регионе России нет такого темпа. 23% в год, обратите внимание. Это при достаточно высоком уже уровне развития. Это в течение последних 3 лет идет такой темп развития. Вот самое важное, не потерять этот темп. Я с уверенностью говорю, что если будет решение, которое даст возможность Юрию Михайловичу Лужкову продолжать это, а я полагаю со своей стороны и буду к этому усилия прилагать, чтобы так и было, то я думаю, что этот темп не будет потерян. Наверное, за этот период будут подготовлены те решения, вот о которых вы говорите, чтобы вот это все...
А кадры молодые,
еще раз, кадры есть всегда, кадры есть, и не беспокойтесь на эту тему. Вопрос, повторяю, в том, чтобы тот опыт, те знания, которые приводят к достаточно интенсивному, динамичному развитию, чтобы вот этот вот тренд, тенденция, чтобы он не был утерян. Надеюсь, что так и будет. Не будет потерян.
Я просто к тому спросил, по вашим сведениям, на прошедшей встрече Юрия Михайловича и Владимира Владимировича, там были приняты какие-то принципиальные решения?
Я не присутствовал при встрече. Спросите у тех, кто был на этой встрече.
Жозе, пожалуйста.
Я хотел просто задавать вопрос такой. Когда мы увидим в Москве нормальные футбольные стадионы?
О, шикарный вопрос.
Актуальный.
Актуальнейший вопрос. Вы знаете, это вопрос очень такой глубокий, очень важный для и страны, и города. Уже приняты решения по строительству стадиона для футбольного клуба «Спартак». Есть определенные решения по армейскому клубу. Но вот если вы говорите «когда», то, наверное, тут вам лучше поговорить с Витисовым. Но все-таки мое мнение, что в ближайшие 2 года, может быть, 2,5, мы в Москве увидим реализацию вот этой вот задачи.
А «Динамо» забыли?
Ну, есть и «Динамо». Там, не скажу, что самый такой удачное расположение. Идет реконструкция, так сказать, все это есть. Но, повторяю, мы увидим, я с уверенностью говорю, в ближайшие пару лет в Москве, и, может быть, даже не единственное решение, оно будет не хуже, чем «Локомотив» в Черкизове. «Локомотив» сегодня, я считаю, нормально, неплохо сделан. Но, может быть, так сказать, можно обсуждать вопросы доступности, там, транспорта, места. Но на сегодня неплохое поле. Вполне.
Так, Михайлович, вы упомянули вот реформу ЖКХ. Действительно, в столице там 40 тысяч жилых домов. А товарищество собственников жилья, по-моему, созданы в 1700, но реально действуют гораздо меньше. И там проблем куча. Землю не передают под домами, и участки придомовые, и дотации трудно получить. А вы считаете, что этот опыт все-таки нужно вот этих ТСЖ распространять? Или, может быть, дальше вот по старой системе, такой, правда, вороватой, ну, хотя как-то обслуживают, и ладно.
Шаман, читайте мысли. Самый сложный, самый тяжелый и самый интересный, актуальный вопрос сейчас вот в городской системе, это, конечно, реформа ЖКХ. Ну, хотя бы потому, что проблемы с обманутыми дольщиками затронули, может быть, с десяток организаций и сотни, ну, может быть, до тысяч людей. Если возникнут проблемы с реформой ЖКХ, то это коснется каждого, это коснется миллионов. И самая важная и главная задача не только, но городских властей прежде всего, это обеспечить такие условия перехода вот к этой реформе, чтобы минимизировать, ну, желательно бы к нулю свести, но не уверен, что так уж удастся пройти в нуле, ну, хотелось бы. Минимизировать, по крайней мере, те издержки, которые может принести такая реформа. Реформа в целом принесет успех, это ясно. И те дома вот из этих 40 тысяч, где работают управляющие компании, где, значит, передана земля. Я встречался с очень многими тут представителями. Как правило, вот эти, ну, они по-разному. Есть товарищи собственников, есть просто ТЖ, там, товарищи жильцов. Как правило, возвращаться не хотят. Ну, большинство, с кем ни говори. Мы тяжело, мы сложно прошли, мы намаялись. Но вернуться назад для нас это исключено. Вопрос в том, как этот опыт сделать массово. Как его сделать доступным всем? Ну, первое. 3 способа управления домами. Первый способ, он банальный, остаться в системе ДЭЗов и, в общем-то, ничего не делать. И на сегодня в большинстве домов такие собрания прошли, ну, в большей степени, так сказать, присутствия, в меньшей, но они прошли. И все-таки пока большинство выбирает старую систему. Тут ничего не поменяется, не изменится количество денег, как говорится. Другое дело, что больше будет контроля. Это да. И ДЭЗы будут со временем акционированы, превратятся в управляющие компании. Точно. Но ухудшить ситуацию не получится. Это раз. Второй способ. Управлять самим. Способ неплохой. Но он все-таки годится для таких домов с ограниченным количеством квартир. Ну, 20, 30, ну, до сотни квартир, там, где все-таки жильцов можно собрать, ну, в большей или меньшей степени вместе и сказать: вот, уважаемые, вот наши деньги, вот мы предлагаем кого-то из наших жильцов, кому мы доверяем, значит, на эту работу по руководству, вот наш бухгалтер, и мы получили самостоятельность, вот завтра мы занимаемся землей, послезавтра кровлей, он, наверное, прогрессивный, но в доме, где 300-800 квартир, где огромное количество семей, он малореальный. Я вам говорю с полным знанием дела. Там, скорее всего, управляющая компания. Вот сегодня большинство из этих 1700, а задача стоит эту 1700 все-таки доводить до, ну, хотя бы 25-30% рынка вот эту. То есть уже переходить от двух, грубо говоря, тысяч, переходить, ну, к 10, к 20 тысячам, к 15 тысячам. То есть в разы увеличивать вот эту долю ТСЖ. Это одна часть. Вот там, где управляющая компания, там стоит задача подробно, внятно, четко объяснить жителям, что требуется сегодня от москвича. Если, допустим, вот я со своими коллегами выбираю вот этот способ управления через компанию, мы должны ясно понимать и знать. Первое. Компания должна иметь лицензии на все виды работ. Никаких тут таких вот детей лейтенанта Шмидта нам не надо. Второе. Компания должна иметь историю работы на этом рынке. И историю не криминальную, а историю такую кредитную. Она должна иметь рекомендации. Даже няньку приглашаете к ребенку, и то спросите, что это за человек, как она там, не закладывает ли за воротник, там, не бьет ли ребенка головой, там, или кто это вообще, нормальный человек или сумасшедший. Компания должна иметь счет в банке, причем известно в каком, желательно не в Бонне, а все-таки где-то в Москве, и желательно иметь определенную транспарентность, прозрачность. Должна быть страховка выполнения работ, то есть должны быть заключены договоры страхования этих работ. Должен быть, он сейчас разработан и уже издан, типовой договор с управляющей компанией. ТСЖ, с одной стороны, управляющая компания, он может, конечно, меняться от случая к случаю, но он должен быть типовой в том плане, что нужно подсказать жителям, не упустите вот такие моменты, запишите обязательно, проверьте. Следующее. Как правило, желательно, не обязательно, но желательно, все-таки заключать на небольшой срок, 1 год. Потому что за год можно все понять, нравится, не нравится, нужен, не нужен, и не ждать 5 лет, 7 лет, пока там все это дело закончится. И вот в этом как раз и состоит сегодня главная задача властей. Смысл реформы – деньги жителям. Дальше, на эти деньги ты можешь либо управляться сам, либо нанять управляющую компанию, если не хочешь сам. И дальше по вот контракту требовать выполнения определенных условий. Повторяю, очень важно не допустить сюда проходимцев. Не допустить сюда негодяев, чтобы вот эти все там мастерки, социальные инициативы, то, что вот мы видели, здесь, повторяю, не уверен, что удастся полностью в ноль уйти, но уж во всяком случае заранее минимизировать влияние такого рода негодяев на вот этот вот рынок. Вот в этом задача властей. Власти этим занимаются. Мэр написал сейчас брошюру, называется «Моя квартира в нашем доме». Она издается, раздается.
Это где он с Ельцином жил и ночевать не мог?
Она, да нет, нет. Я понимаю ваш, так сказать, тут юмор, но все-таки Ельцин закончил земные дни свои, поэтому давайте о деле. Она сейчас печатается в газетах по частям, ее можно будет и в виде брошюры, и в виде газетных вырезок. Там как раз вот эти все вопросы самым тщательным, подробным образом разжевываются. Я предложил, говорю, Юрий Михайлович, а давайте все-таки предложим, попробуем, чтобы главы управ сдали что-то вроде, ну, такого, знаете, техминимума по вот этим, вот, по крайней мере, по философии вопрос. Ну, дело двигается. Посмотрим, посмотрим, как пойдет, но вы затронули самый серьезный вопрос.
Последний вопрос, Жозе, пожалуйста, на правах гостя.
Тут такой, ну, маленькие вещи, ну, которые масштабы город большие. Почему не предпринимаются меры, например, чтобы счетчик воды было в каждой квартире, как... Или, например, чтобы свет в коридор не постоянно горел, а горел только, когда появляется человек и потом отключается.
А еще хорошо турникеты с троллейбусов снять, а то они ходят теперь 3 раза медленнее.
И мостик поперек речки, а не вдоль речки. Это еще было у Николая Васильевича, я в курсе.
Мелочи, но важные.
Ну вот давайте, значит, о деле. По поводу счетчиков. Во всех новых домах нового строительства счетчики являются обязательной компонентой проекта. Это первое. Ни один новый дом без счетчиков сейчас не сдается. Второе. Поставлена задача перед руководителем комплекса городского хозяйства Аксеновым Петром Николаевичем, перед главами управ и, естественно, перед префектами, все-таки максимальное количество домов оснастить водомерными счетчиками. Причем в каждом доме они есть. Речь идет о поквартирном учете, так сказать. сказать, воды. И, насколько я понимаю, сейчас количество домов, оснащенных поквартирно счетчиками, выросло, вообще говоря, не просто в разы, а на два порядка. То есть от каких-то единиц все это сейчас уже, так, я боюсь тут ошибиться, но вот у меня данные, что где-то в районе половины домов такие счетчики уже стоят. Хотя, повторяю, далеко еще не везде. Это нужно делать, эта задача известная, и с ней сейчас очень активно занимаются, с этой задачей. Что касается электричества, да, вы правы, но не только вот включение-отключение, это известные вещи, гораздо более серьезная задача, ну или не менее серьезная такая, это тепловая защита домов. К большому сожалению, Россия вообще и Москва в частности, это страна и город не западный, не восточный, это север. И у нас зимой изрядно холодно. И вот когда мы делаем тепловую карту района, то мы видим, что, к сожалению, в домах тепло уходит. И знаете, как уходит больше всего? Через крышу. Вот это факт на сегодня. Поэтому вот эти вот вопросы экономии тепла, экономии электроэнергии, они сегодня в фокусе работы городского правительства. То есть не только увеличивать энергомощности в городе, не только переход на парогазовый цикл, на новые турбины, которые дают там существенно, а именно экономия того, что есть. Вот уверяю вас, сегодня это одна из задач, которую комплекс городского хозяйства отрабатывает и за которой шишки получает, причем очень приличные шишки, буквально вот каждую неделю об этом идет речь. Но думаю, так вот, по моему мнению, через буквально вот 2-3 года мы увидим здесь картинку совсем другую.
Спасибо. На вопросы журналистов Жозе Мельяжеса, это московский корреспондент португальского агентства «Луза», и Бориса Устюгова, обозревателя газеты «Известия», отвечал Олег Толкачев, представитель правительства Москвы в Совете Федерации России, зампред комитета по экономической политике, координатор программы Карен Агамиров, продюсер Дмитрий Налитов, вел передачу Михаил Соколов.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем в обозрении «Прессинг плюс» мы поговорим о чемпионате мира по хоккею.
Во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вы услышите голос Амстердама.
А в конце часа журнал «Банковское обозрение». В гостях у передачи читаем журналы.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».